Здравствуйте! В эфире 164-й эпизод подкаста «Ложки нет». Дэн Симмонс в своем шкатулочном романе «Гиперион» начинает рассказывать истории семи паломников в своем собственном порядке. И первой историей является рассказ Федмана Кассада, или солдата, участвующего в паломничестве. Однако, когда я раздумывал над тем, в каком порядке мне бы хотелось рассмотреть эти истории, я посчитал другую последовательность, более разумной. Да, возможно, автор и хотел что-то этим самым порядком сказать, и, возможно, это имеет какой-то смысл, но я его не понял. Может быть, мы поймем его вместе к концу этого сезона, ну или блока эпизодов. Однако сейчас я все же хотел бы воспользоваться правом автора и выбрать порядок эпизодов таким образом, как мне хочется. И начну я с истории Сола Вайнтрауба, учителя и философа, одного из семи паломников. Чем эта история так интересна? Тем, что на самом деле, как и другие рассказы, и мы это увидим в дальнейших эпизодах подкаста, она тянется сквозь века. По сути, жизнь и нарратив Сола Вайнтрауба — это очередная вариация истории про Авраама и Исаака. И тут мне вспоминается, что когда мы вот целый сезон рассматривали тематику невинных страданий и, в частности, книгу Иова, я отметил, что вопрос, который перед нами ставит эта книга, не имеет идеального ответа. И, быть может, подобного ответа просто-напросто не существует. Ну да, под идеальным ответом, кстати, я здесь имею в виду тот ответ, который является универсальным, то есть ответ, который работал бы всегда и везде. И тогда же я и высказал мысль о том, что, быть может, каждое поколение должно дать собственный ответ Иову, как, например, в свое время это сделал Карл Густав Юнг в одноименной работе. Так вот, история Авраама, быть может, такая же история. Это еще одна история, ответы интерпретации которой пытались дать многие, начиная, собственно, от отцов церкви и схоластов, ну и, конечно же, уже в работах наших современников, если так можно выразиться, про философов XIX-XX веков. В частности, я имею в виду здесь замечательную работу Киркегора «Страх и трепет», которая во многом посвящена анализу этой истории. Однако перед тем, как говорить об ее интерпретации, давайте все-таки обсудим немного фабулу. О чем эта библейская история? Я не хочу сейчас очень сильно вдаваться в детали и анализ различных интерпретаций и текстологии истории Авраама, потому что этому бы стоило, как и книге Иова, посвятить отдельный сезон подкаста. А сама по себе история Авраама мне менее близка, нежели история Иова, поэтому сильно погружаться как бы не хочется. Однако вопрос, который она перед нами ставит, несомненно, заслуживает внимания. Итак, о чем же фабула? Если описывать коротко и немного упрощенно, то история Авраама описывается в Ветхом Завете и говорит об одном из патриархов, у которого долгое время не было наследника, которого Господь ему обещал. Обещал, что у того будет сын, и Авраам долго ждал, в какой-то момент даже отчаялся, ведь они с женой Сарой были в весьма преклонном возрасте. Однако, тем не менее, он продолжал верить. Они продолжали верить. И вот, наконец, ребенок появился — Исаак. Естественно, это был долгожданный и любимый наследник. Жили они счастливо и не тужили. Но вот в один прекрасный момент Бог обращается к Аврааму со словами: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». И вот Авраам, конечно, покручинился, но все же пошел. Пришел на гору, занес нож над сыном, и тут бдыщ, Бог останавливает его руку, появляется агнец, которого и приносят жертву вместо Исаака. Вся эта история традиционно позиционируется как испытание Авраама. И вот тут-то и начинаются вопросы. И первый из них — это в чем, собственно, заключалось-то это испытание? Конечно, можно дать поверхностный теологический ответ, что, дескать, Бог проверял, насколько Авраам действительно верит, насколько он подчиняется, насколько он готов исполнить его волю, даже если она кажется ему неправильной или жестокой. Но ведь мы не можем сказать, что приказ, который дал Яхве Аврааму, является морально корректным. Как минимум потому, что тот же Яхве позже даст Моисею заповедь «не убей». Принести во всесожжение и «не убей» — это вещи как бы немного противоречащие друг другу. Да и в целом, исходя из этики и морали даже той эпохи, принесение в жертву наследника, тем более так долго ожидаемого, представляет собой крайне непростое действо. Возможно, мы бы могли сказать, что речь идет не об испытании веры, но об испытании покорности. Это, кстати, как мне кажется, более традиционное объяснение в христианской теологии. На базовом уровне речь идет о том, что человек должен быть покорен воле Бога и готов исполнять все его указания. Кстати, целая религия, возникшая после христианства, была построена именно на этой идее, на идее покорности. Хотя мы прекрасно знаем в современности, к чему это все-таки привело. Однако понятно, что такое толкование в какой-то момент перестало устраивать мыслителей, начиная с самого простого вопроса, который возникает у любого современного человека: что же это за Бог, который требует принесения в жертву детей? Да, мы знаем из истории, что детей приносили в жертву древним богам. В самой Библии описаны жертвоприношения Баалу. Подобные практики существовали и в других частях света. Это не было чем-то уникальным. Но ведь христианский Бог позиционирует себя иначе. А если мы посмотрим на Новый Завет, где проповедуются идеи добра, прощения, любви к ближнему, как это может сочетаться с требованием такой жертвы? Здесь я позволю себе указать одну очень важную вещь, которая принимается в теологии, что Новый Завет не переписывает Ветхий, он его дополняет. Поэтому нельзя просто взять и выкинуть неудобную историю из Ветхого Завета, как сделали некоторые ветви христианства. Это можно было бы сделать, если бы отцы церкви сказали, например, ну не знаю, вот у нас есть теперь Новый Завет, вот это правильный завет, а старый — это неканоничное что-то, апокрифы какие-нибудь, псевдоапокрифы и прочее. Ну как, например, Дисней поступил с расширенной вселенной «Звездных войн», о котором мы немножко говорили ранее. Но все-таки христианские отцы церкви оставили Ветхий Завет в каноне. И в этом есть своя мудрость. Но вопрос при этом остается открытым. Что же это за Бог, который требует детских жертв? Как это сочетается с остальным библейским повествованием? И вот в ответе на этот вопрос и начинаются более интересные, более серьезные интерпретации. Вот тот же Киркегор. О чем он говорит? Он крутится вокруг идеи веры. Веры настолько сильной, что она превосходит все остальное. Мораль, этику, ценности и прочее. В его пирамиде приоритетов вера и указания Бога стоят на первом месте, даже если они кажутся неразумными или безрассудными. И на первый взгляд это кажется интересной интерпретацией. Она продолжает как бы крутиться вокруг понятий покорности, веры и, может быть, даже страха перед Богом, если ты веришь в существование всесильного, всемогущего и всезнающего существа. И это даже кажется немного логичным. Ну, если такое существо существует, то противоречить ему было бы не самой правильной идеей. И, кстати, последующие христиане уже прекрасно представляли, что ждет ослушников. Книга «Бытия», кстати, начинается, как вы помните, с рассказа о последствиях нарушения божественной заповеди. Первая заповедь человечеству была крайне простой — не кушать яблоко. Она была нарушена, и мы все знаем, чем это закончилось. То есть первая книга Библии, по сути, начинается как раз с истории о том, что ждет тех, кто противоречит воле Бога. Но вот ведь вопрос. Насколько нас, современных людей, устраивают такой порядок вещей? Насколько нас устраивают эти ответы? Версию с покорностью современный человек может смело отбросить. Какой здравомыслящий человек будет покорен кому-то, кого никто никогда не видел, и который требует совершить нечто ужасное? Вообще, в современном мире мы это называем шизофренией, и это уже умеют лечить, ну или хотя бы купировать. Идея же сильной веры в контексте философии Киркегора выглядит чуть-чуть интересней, потому что, по сути, он говорит о том, что в какой-то момент мы упираемся в предел рационального познания. И чтобы пересечь вот эту пропасть между нашими ограничениями и истиной, нам нужно нечто, что эти ограничения превосходят. Киркегор назвал это прыжком веры. Но проблема прыжка веры в том, что он требует этой самой веры. Веры настолько сильной, что она способна переломить ценности и личность человека. Да, если такая вера у человека есть, возможно, это может быть потенциальным ответом Авраама. Но современный мир диктует другие правила. Такая вера встречается крайне редко, особенно если мы пытаемся не просто философствовать, а искренне верить. Так что же делать? Какой ответ Аврааму можно дать сегодня? И вот, как мне кажется, некоторые идеи такого ответа заключены в истории Сола Вайнтрауба. Кто же этот паломник и о чем его история? Еще раз предупреждаю, что сейчас будут спойлеры. Поэтому, если вы не читали тетралогию и хотите это сделать, крайне рекомендую сначала прочитать, а потом вернуться к подкасту. Фабула истории Сола в следующем. Во вселенной Гипериона жил вот тот самый ученый и философ Сол Вайнтрауб со своей женой Сарой. У них была дочь Рахиль, которая выросла и стала археологом. Все было прекрасно, пока она не отправилась в экспедицию на планету Гиперион. А Гиперион — это как раз та самая загадочная планета, на которой происходит всякое, всякое странное, где расположены странные и загадочные объекты, гробницы времени, в которых время течет вспять, из будущего в прошлое. Рахиль в составе исследовательской группы изучала эти гробницы. И в какой-то момент произошло нечто, после чего она заразилась так называемой болезнью Мерлина. Что это за болезнь? По сути, Рахиль стала стареть вспять. Или, более простыми словами, она стала молодеть. Каждый день она становилась на день моложе, забывая при этом все, что происходило с ней завтра, забывая людей, которых она уже как бы встретила, но относительно ее времени она встретит их только в будущем, забывая события, решения, слова. Представьте себе на бытовом уровне кошмар такой жизни. В общем, крайне неприятная болезнь, как вы понимаете. Семья билась над излечением, привлекали лучших докторов, но все безрезультатно. Однако это была, скажем так, фабула и эмоциональная часть истории. Философская же начинается тогда, когда Солу Вайнтраубу начинают сниться повторяющиеся сны. Позволю себе процитировать описание одного из них. Солу приснилось, что он бродит по какому-то огромному зданию с колоннами, похожими на секвои, и потолком таким высоким, что его нельзя разглядеть, насквозь который падали столбы красного света. Временами в полумраке что-то смутно мелькало, то слева, то справа от него. Один раз он различил две каменные ноги, вздымавшиеся в темноте подобно башням. В другой раз заметил нечто похожее на хрустального скарабея, кружившего над ним. Внутренности насекомого горели холодным огнем. Наконец, Сол остановился передохнуть. Откуда-то сзади доносились гул и треск, словно отголоски гигантского пожара, пожиравшего целые города и леса. А впереди, там, куда он направлялся, пылали два багровых овала. Он стал вытирать пот со лба, и тут раздался громовой голос. «Сол, возьми дочь твою, единственную твою, которую ты любишь, Рахиль, и отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором я скажу тебе». Сол, не просыпаясь, ответил: «Ты что, шутишь?» и двинулся дальше сквозь мрак. Теперь красные шары, подобно кровавым лунам, повисли над какой-то смутно различимой равниной. И когда он вновь остановился отдохнуть, раздался все тот же громовой голос: «Сол, возьми дочь твою, единственную твою, которую ты любишь, Рахиль, и отправляйся в мир, называемый Гиперион, и принеси там ее во всесожжение в месте, о котором я скажу тебе». Вот такая вариация Авраамова мифа начала проследовать Соло. И этот сон повторялся не раз и не два, слишком часто, чтобы списать на случайность. Более того, в какой-то момент жена рассказывает ему, что видела точно такой же сон, и это уже явно не просто совпадение. Сол начинает спорить с голосом сначала во сне, а потом и наяву, ведь, как и любой отец, он не хочет приносить в жертву свою дочь. У него нет той покорности и бесконечной веры, которая, возможно, была у Авраама. Той веры, благодаря которой Авраам, как утверждает Киркегор, и стал отцом целого народа. Сол же не просто спорит. Он пишет целую книгу о жертве Авраама, приводя различные аргументы. Один из них, кстати, особенно силен. А что, если вместо дочери принести в жертву себя? Когда Бог требует Исаака, почему бы Аврааму не предложить собственную жизнь? Но голос во сне отвергает эту замену, указывая Солу на образы Холокоста. Родители уже предлагали себя. Эта жертва уже принята. Все это в прошлом. Иными словами, такой ответ мог бы быть правильным когда-то, но вселенная Гипериона — это далекое будущее. Старые ответы больше не работают. И вот что происходит дальше. Как ни странно, Сол все-таки отправляется в паломничество с дочерью. Время, или кайрос в данном случае, выбрано идеально. К моменту прибытия к гробницам времени Рахиль будет уже младенцем, которому остается жить всего несколько дней. Разумный замысел, если так можно выразиться, прекрасен своей жестокостью. Кстати, интересная деталь, что согласно верованиям церкви Шрайка, количество паломников к гробницам времени должно быть обязательно простым числом. Официально их 7, но это без Рахили или с Рахилью? Она вроде бы младенец и участвует как будто бы без своей воли. Считается ли она при этом? Или нет? Автор оставляет это без ответа. Однако давайте вернемся к самому важному моменту в книге Сола о жертве Авраама. Он выдвигает революционную идею. А что, если акценты в истории расставлены неверно? Мы думаем, что Яхве испытывал Авраама. Но что, если все наоборот, если Авраам испытывал Яхве? Логика такова. Если Бог позволит принести в жертву ребенка, то такому Богу нельзя поклоняться. Авраам получает жуткий приказ и идет его исполнять. Но в глубине души ждет, что же сделает Бог. И когда Яхве в последний момент останавливает руку с ножом и заменяет Исаака на Агнца, завет между ними скрепляется окончательно. Авраам может доверять Богу, который не принимает детские жертвы. Сол делает из этого вывод, что пришло время отказаться от всех жертвоприношений. Отношения между человеком и Богом должны строиться на взаимном уважении и понимании. И вот почему я за это цепляюсь? Так как же все-таки это красиво звучит? Это идеально вписывается в современный дискурс, где любые крайности воспринимаются негативно, где политкорректность и показная вежливость ценятся выше, чем аутентичность. В таком мире действительно нет места и не может быть места жертвоприношениям. Выглядит все это крайне разумно и цивилизованно. Однако вот ведь парадокс. Написав эту книгу и предложив эту интересную версию, сам Сол поступает не так, как он написал в своей книге. Это и есть главный парадокс истории этого паломника. В конце концов, он отдает Рахиль Шрайку, этому чудовищу. Напомню, что такое Шрайк. Шрайк — это существо, которое обитает возле гробниц времени и представляет из себя что-то невообразимое, такое металлическое создание, покрытое шипами, которое хватает людей и вешает их на древо боли, где они страдают вечно. Этакий кибернетический дьявол с собственным локальным адом. Так вот, Сол отдает ему Рахиль. И, как выяснится позже, не зря. Рахиль вернется, но уже с различными темпоральными особенностями. Она будет появляться в последующих книгах, и ее полную историю мы узнаем позже. Но для понимания истории Сола это не так важно. Важно другое. Почему Сол изменил своей собственной философии? Почему он отказался от вывода, сделанного в книге? Цитирую. «Когда конец близок, — отрешенно размышлял Соул, — когда отступают разум и надежда, только в наших снах и любви дорогих нам людей мы находим ответ Богу, Авраамов ответ». За несколько дней до финала Рахиль является Соло во сне. Взрослая Рахиль из того времени, когда она еще помнила свое будущее. И она просит исполнить требования багровых глаз, принести ее в жертву, отдать ее Шрайку. Это и становится переломным моментом. Цитирую. «Скорбь на миг отступила, и Сол неожиданно осознал, почему Авраам согласился принести в жертву своего сына». Так в чем же ответ Аврааму в интерпретации Сола Вайнтрауба? С одной стороны, он создал прекрасную теорию, подходящую духу нашей эпохи. Не только Бог испытывает человека, но и человек испытывает Бога. Взаимность, равноправие, современность. С другой стороны, последовал ли он сам этому совету, этому принципу? Позволила ли ему вера поступить так, как он считал правильным? Симмонс не дает однозначного ответа. Мы знаем события, мы знаем некоторые размышления, но мы не знаем всего. Однако я считаю, что нет. Не вера двигала Солом, не было у него той веры. Ключевым триггером стало то, что он поверил своей дочери, той Рахиль, которая попросила принести ее в жертву. Сила доверия и любви к дочери превзошла все этические, моральные и рациональные принципы. Быть может, его ответ Аврааму заключается именно в этом, в сопереживании и любви, о которых как раз пишет Симмонс в дальнейшем. Хотя история и изменилась, ведь в оригинале Исаак ничего не знает об уготованной ему участи, а Рахиль, по крайней мере, во сне знает об этом и просит. Тем не менее, результат один и тот же. Насколько это правильный ответ? Не знаю. Насколько любовь и сопереживание определяют по-настоящему связь человека и Бога? Быть может. Вопрос остается открытым. В завершении, чтобы немного сгладить философскую тяжесть, мне вспоминается прекрасная цитата Терри Пратчетта из книги «Патриот». «Но ведь есть великие дела, за которые стоит отдать жизнь». «Нет таких дел, потому что жизнь у тебя одна, а великих дел, как собак нерезанных». «О боги, да как можно жить с такой философией?» «Долго». С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!